Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Мы сегодня говорим с Олегом Анатольевичем Коноваловым, бизнес-консультантом и исследователем, научным исследователем в области процессов управления компаниями. Очень много тем мы уже успели поднять в предыдущей части программы, и сейчас, наверное, предстоит нам вступить в такую зыбкую топь, на такую зыбкую почву под названием «То, что такое православные компании», православные руководители и так далее. Потому что слова такие иногда звучат, и мне не всегда понятно вообще, правильно ли мы понимаем, что это такое, и вообще нужно ли так формулировать. Православная компания. С одной стороны, православным должен быть человек, православным может быть церковь, вера, а дальше уже любая деятельность человека, она очень вариативна, ситуативна, и может быть это прилагательное православное не вполне корректно применять. Может быть, а может быть вы сейчас со мной поспорите. Но вот есть такие набившие оскомину печальные примеры, допустим, компании, которая имеет во главе православного глубоко церковного руководителя, и про нее говорят как о православной компании. В чем это выражается? Ну вот есть некий корпоративный дресс-код, юбки в пол, есть какие-то строгие, иногда, на мой взгляд, даже какие-то неоправданно, некорректно построенные принципы, как, например, сотрудников за какие-то за грехи могут уволить, условно говоря. Если руководитель узнает, что тот или иной сотрудник впал в блуд, то вот за это, если об этом узнают, то за это могут уволить. Мне трудно согласиться лично мне с тем, что это оправдано. Но вот есть такие печальные примеры того, что называется православная компания. Это не значит, что все компании такие. Просто такие примеры есть, есть и другие примеры позитивные. Но вот как вам кажется, сам этот термин «православная компания», что это такое?
То есть руководитель, который объявляет о том, что он, значит, возглавляет православную компанию, он, по сути, пытается декларировать, я возглавляю честную компанию, да? Или, ну, условно, то есть на самом деле я сейчас...
Он вводит правила какие-то, видимо.
Да, то есть у меня такой некий сарказм по этому поводу. Вы правильно сказали, есть православная церковь, есть православная вера. Так? А что? Этот руководитель никогда не слукавил с налоговой, ну, взяв на себя такой, скажем, гордый и, в общем-то, серьезный такой статус, как будучи православным. То есть он начинает лукавить, заставляя сотрудников жить по каким-то его правилам, не объявляя ценности, он не стал на путь осуждения. А кто ему дал это право? У нас судья один. То есть он уже, называется, немного исковеркал. Никто не вправе определять, если Господь Бог оставляет веру на совести выбор человека. Приходит человек, руководитель некий, и который говорит, я теперь буду мерилом всего. Вот он первый, кто отошел от этого. Да, там, то есть прекрасно, если он живет по христианским, православным принципам, и очень замечательно, если он это делает. Все, только не надо делать это навязчиво. Да? То есть лучше это выразить в каких-то действиях, которые соответствуют тому, что человек, сотрудница сама захочет одевать, там, не знаю, там, длинную юбку определенного цвета. Это ее будет выбор. Но муштровать людей – это значит ставить заборы, вот эти вот правила выстраивать, о которых мы только что говорили, да? Он загоняет их в правила, которые он устанавливает, руководитель. А чему это способствует? Для того, чтобы знать о грехах людей, за ними нужно что-то, да, следить. Значит, ты не занимаешься работой. Ты занимаешься тем, что ты следишь за людьми. То есть, вот я противник вот такого, по-моему, на уровне психоза уходит. Это не очень здорово.
Ну, пример, который я привел, может быть, даже несколько такой намеренно гипертрофированный.
Вы знаете, не совсем гипертрофированный. Я встречал такую ситуацию в магазин, зашел, покупать некие продукты. На полке стояла продукция одного очень известного православного, как говорят, бренда. Только в упаковке было примерно половина массы объявлена, от объявленной. И когда я обратился к продавщице, он говорит: вы знаете, они делают это всегда, и мы жалуемся, но нам руководство говорит, мы не хотим с ними портить отношения, поэтому эти жалобы не воспринимаются. То есть в этом случае православное становится неким отрицательным сигналом. А я бы очень не хотел, чтобы это было. Я все-таки горжусь тем, что я православный.
Ну вот мне в этом, вообще в этой теме даже скорее еще один аспект кажется очень существенным, как раз-таки вот то, что мы говорим о правилах. Потому что можно себе другой пример представить, когда руководитель даже из лучших побуждений, совершенно не будучи склонным к какому-либо фарисейству, хочет, чтобы в компании был молебен каждую неделю. Хочет, чтобы компания помогала, не знаю, детскому дому и объявляет какой-то там вот сбор средств пожертвований добровольных на детский дом. И он это делает, опять-таки, не по злости и не по самодурству, ему кажется, что так правильно. Но в итоге, я к чему это веду, это то, о чем вы говорите. Он не столько созидает ценности, сколько создает правила.
Да.
И происходят подмены, которые, судя по тому, что вы говорите, не просто является какой-то неоправданной с человеческой точки зрения, она еще и бизнесу вредит.
Ну вот смотрите, мы можем сказать, что человек всегда идет на работу или выбирает место работы только исходя из каких-то своих принципов, потому что у него есть масса выборов. Ведь масса людей не могут найти работу, и поэтому, когда у него есть какая-то возможность, он говорит: да, я согласен ходить на молебны, там, ну, вот, условно, лишь бы возьмите на работу, потому что мне семью кормить надо. Он оказывается в состоянии, когда у него нет выбора. Молебен – это все-таки выбор человека. И гораздо лучше, если в этот момент человек придет на вот этот общий молебен и будет молиться, а не думать, как бы с него уйти. Будет все-таки разная ценность, да, важность, польза от этого будет. То есть, помните, мы упоминали такое слово магическое – идеология. А что такое идеология? Это согласие между организацией и людьми о том, как они будут вести дела. То есть, тогда мы говорим, что должна быть некая идеология, которую люди единым образом поддерживают, ну, или, по крайней мере, большинство работающих людей в организации поддерживает. Тогда это имеет смысл. То есть нельзя правила ставить во главе угла, ограничивая действия человека.
Значит, мы можем сказать, что молебен – это хорошо, но он должен быть необязательным для тех, кто только хочет в нем участвовать.
Во-первых, раз. Во-вторых, он, опять же, если мы говорим, что общий молебен – это ценность, потому что там, где двое или трое собрались во имя мое, там и я между ними, это великая ценность. Так вот, ее нужно вводить как ценность, но не как правило.
Должна прорасти изнутри.
Да. Потому что представьте, если мы что-то неимоверно ценное, которое нам дано от Бога, мы пытаемся ввести как атрибут, как правило, то есть атрибут принадлежности к чему-то. Но я думаю, что это не будет воспринято Богом.
Ну, оставим Богу решать, но мы, да, скажем так, не будем на это слишком уповать.
Ну, конечно, то есть вот, да, вы правы, что не надо за Господа решать, но вот все-таки нужно дать возможность человеку проявить это как радость, как качество и как возможность его духовного развития.
А вам встречались в компании, где это было реализовано?
Я не думаю, что мой ответ приведет вас в большой восторг, но тем не менее, да. Эти компании мне встречались в Шотландии, мне встречались такие компании на Фарерских островах. Там есть католические, и мне было очень интересно на них смотреть, работать с ними. Я работал с ними, это было какое-то время назад, а потом мне стало интересно их за ними понаблюдать, ну, уже зная людей. например, в рыбной индустрии есть несколько компаний, которые живут в районе там Инвернес, Питерхед в Шотландии, которые живут по четким вот христианским принципам. То есть абсолютно прозрачная система оплаты для всех, абсолютно прозрачная система распределения нагрузки, обязанностей, доходов. Очень четкое понимание, что в воскресенье мы не уходим в море, потому что мы идем в церковь, и это распространяется на всю компанию. То есть это абсолютно четкие принципы. Интересная особенность этих компаний. Они очень долго живут. На данный момент продолжительность жизни компаний очень короткая. То есть за последние 50 лет срок жизни крупных компаний сократился в 5 раз, с 75 до 15. А эти компании продолжают жить.
Ну, да. То есть получается, что в них люди работают дольше, да, если они продолжают жить. Угу. Или, может быть, даже туда приходит там следующее поколение людей.
Не может быть, а именно приходит следующее поколение. Притом работать там начинают раньше. То есть молодежь начинает в них раньше работать. Она может уехать учиться в другой город.
И не потерять место.
Вернуться. Потому что она уже знает, для чего она учится, и там, для каких целей, и что нужно. Обучение, на мой взгляд, все-таки остается ключевым таким аспектом. И вот когда я обращал внимание, что этой компании нужен условно там специалист такой-то, они очень легко находят желающих. То есть люди понимают, что вот это нужно для дальнейших шагов, для дальнейшего развития. Они очень легко идут на это. То есть нет там возможности, ой, мне это не интересно. То есть это вот некий единый порыв.
А что такие компании с как бы гендерным составом? Насколько там комфортно женщинам работать с декретами, с семьями и так далее?
На мой взгляд, абсолютно. А вы знаете, вот, как говорят, что такое перемены? Да? Вернее, как понять, что перемены закончились? А очень просто. Когда о них перестали говорить. Вот они уже об этом не говорят. То есть у них просто это естественный процесс. А коль мы говорим об этом, значит, у нас перемены вот эти мозговые продолжаются.
У нас это очень острый вопрос.
Вот. Но если мы говорим, опять же, о ценностях, которые, в общем-то, растут, не растут, вернее, они накладывают свой отпечаток на компетенции, которые нам нужны. Мы можем сказать, что это не вопрос гендерного выбора. Это вопрос того, что вот у женщин есть свои особые компетенции, которых, может быть, и не быть у мужчин. Если мы развиваем какое-то отношение, какую-то степень развития компании внутри себя, значит, мы просто должны учитывать компетенции женщин и компетенции мужчин. Тогда у нас не стоит вопрос гендерного равноправия. Тогда у нас стоит вопрос, что один дополняет других.
Ну, когда я говорил гендерный состав, я не имел в виду какое-то прямо равноправие, как некую проблему, потому что да. Тут я с вами согласен. Я несколько лет назад просто как журналист писал статью про вот эти как раз гендерные аспекты в бизнесе и политике Норвегии. Там же это очень давно решено и очень позитивно.
Я работал просто много лет с Норвегией.
Ну, вот меня как раз-таки поразило, что там тоже вот своя логика присутствует в том, что за счет высоких социальных гарантий, за счет того, что женщину везде прикроют, ей не страшно уйти в декрет.
Абсолютно.
И поэтому это стимул, в общем-то, просто, как ни парадоксально, там, гарантии социальные, которые дают работа, становятся своего рода стимулом заводить семью и время уделять семье.
Она, во-первых, понимает, что не просто завести семью. Смотрите, вот есть интересная такая особенность. Завести семью – это некое оконченное действие. Семью завел, и все. Но ведь здесь стоит разговор о том, что когда ты образовываешь семью, ты начинаешь отвечать уже за следующее поколение, то есть за детей. И в этот момент ты должен понимать, что ты должен находить для них время. Так вот, тот же норвежские законы, да, они подразумевают, что женщина может иметь сокращенный рабочий день без потери места и там, дохода. То есть там позволяет там, укороченный день. Потому что в этот момент они понимают, что она должна заниматься детьми.
Это тоже, получается, некая инвестиция компании в свое будущее,
да?
Чтобы, грубо говоря, у бизнеса в будущем были и потребители в том числе.
Ну, во-первых, потребитель уже сам по себе, вот он родился, он понимает эту среду, он, там, любой продукт, который они будут производить. Будут они производить мебель, ловить рыбу, там, работать с металлом, неважно. Вот он уже понимает. Но дело в том, что что в этот момент он перенимает? Он перенимает навыки, как условно поймать рыбу или изготовить кресло, или он понимает навыки вот этой социальной жизни, которая служит всем. Это ценнее. Потому что навыку можно научить там, за полгода или за год. А социальной жизни, настроенной на развитие, нужно учить годами.
И поколениями.
И поколениями.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Коновалов, бизнес-консультант, исследователь процессов в области управления компанией, сегодня проводит с нами светлый вечер. Мне очень ценно то, что мы говорим, еще и потому, что это показывает, что разговор о ценностях, ну и, может быть, о высшей ценности, как, то есть о вере в Бога, это не просто некая философия, которая существует рядом с бизнесом. Это что-то, что конкретно влияет на бизнес, определяет какие-то, ну, очень вполне себе даже земные и практические процессы. А вот я тут не слишком обобщил сейчас?
Да нет. Я бы, наверное, сказал даже, ну, может быть, более смело. То, что мы делаем сегодня, мы все делаем для будущих поколений. Если мы делаем сейчас что-то неверно, то будущие поколения нам этого не простят. Ну, не то, что не простят, но, скажем так, поминать нас будут не очень добрым словом. Потому что им достанется выжженная земля, им достанется суматоха, им достанется разруха, ну, в душах. Поэтому лучше об этом думать сейчас. Если мы говорим о том, что, как мы уже сказали, это, может быть, православный бизнес – это не самое удачное сравнение, но бизнес, который имеет некие христианские ценности как основу, ну, тогда давайте думать об ответственности перед следующими поколениями. Потому что это плоды нашего труда, которые мы делаем вот сейчас, ежеминутно, каждый день. Давайте, если мы потеряем связь, как мы потеряли связь с прошлыми поколениями, потому что мы от всего пытаемся отказаться, как мы можем строить будущее для себя и для них?
Вот к вопросу о связи с прошлыми поколениями. Нам часто в этой студии, вот в этих разговорах о вере и деле приходится с радостью обращаться к примерам дореволюционным. Предприниматели, которые строили бизнес, скажем так, не ради денег, а к людям, для которых деньги были, ну, показателем эффективности работы.
Да?
А на первом месте все-таки в некой условной миссии бизнеса дореволюционного человек мог прописать вот, помочь людям или сделать людям хорошо, там, как-то накормить вкусными пирожками, построить завод и так далее. Вот это было, вот ради этого люди работали. Нам приходится к этим примерам обращаться, их много. А вот потом идет большая советская эпоха, из которой по понятным причинам, наверное, по понятным причинам нам таких примеров вынести трудно. А с другой стороны, в каком-то смысле, может быть, это, ну, если угодно, может быть, антипримером, то есть временем, когда человек все больше и больше оказывался в ситуации, когда ему не нужно было совершать выбор. Брать на себя ответственность, когда было начальство, партия, которая что-то решит за тебя, а ты просто должен что-то сделать вот такое свое маленькое, локальное. Вот как вам кажется, этот опыт сегодня в головах преодолен или нет?
Нет. Это на самом деле, я просто абсолютно с вами согласен. Почему? Люди не хотят извлекать урок из вот этого антипримера. Они подразумевают очень просто – а вот до нас так жили, всех устраивало. Да, но изменился контекст. Ради чего происходят какие-то либо изменения или к чему мы стремимся? Если мы хотим остаться в таких кластерах, коконах какого-то общения только с очень близкими людьми, Тогда мы подразумеваем, что мы не развиваемся, мы не делаем пользу никому другому, потому что я просто улыбнулся тому, кого я знаю. Но человеку, которого я не знаю, в метро, я его толкаю. То есть мы продолжаем оставаться враждебной средой, потому что мы не извлекли вот этот урок антипримера. Но на самом деле это был период, когда мы должны были научиться оставаться людьми. И людьми, которые смотрят на других с радостью. А? То есть, а мы не хотим его воспринять. Вот если мы его воспримем и просто вот через себя пропустим, что в конце концов, да, было плохо, было тяжело, было там не совсем человечно, или там направлено на человека. Кстати, это пример того, что когда целая страна, как огромная организация, она же не была нацелена на собственных людей. Она была нацелена на установление правил. Вот мы...
На себя, как на организацию.
Да. Так, вот мы это получили. Так вот, если мы не прокрутим через себя вот этот вот пример и скажем, все, вот он, действительно, очень четкий пример, нам туда не надо идти. У нас очень быстро отпадет желание возвращаться вот к этим примерам, мы на них научились, и мы тогда сможем шагать вперед. Ссылки на дореволюционные примеры, они очень хороши. Но мы, к сожалению, не до конца понимаем структуру и форму отношений в том дореволюционном обществе между людьми. Мы берем только модели как примеры. У нас нет социальной картины тех лет. Социальные картины существующего положения сейчас мы можем нарисовать, а прошлого у нас нет никаких данных. Мы просто говорим, да, купец такой-то делал то-то для людей. Это как индикаторы того, что все-таки отношения в обществе были другие, и этого купца поддерживали. У нас очень хорошо сейчас звучит, да, там как бы гордо звучит, что человек меценат или благотворитель. А тогда задуматься, а кто его поддерживает? Ведь такие люди оказываются в очень неблагодатном положении.
Сегодня вы имеете в виду?
Да. На самом деле на них смотрят, хорошо, молодец. Но кто их поддерживает?
А не оказываются ли такие люди, в принципе, всегда, в любую эпоху, ну, такими, если угодно, одиночками, с одной стороны, с другой стороны, некими трендсеттерами, то есть людьми, ну, которые готовы указать на какую-то новую форму мышления, ее предложить, своим примером доказать ее состоятельность, чтобы, может быть, еще кто-то вот этот пример воспринял для себя и тоже как-то свои взгляды на жизнь, ну, как минимум, скорректировал, а то и переменил.
Но ведь получается тогда, что, ну, или на данный момент ситуация, что мы рассматриваем благотворительность, желание жертвовать и помогать друг другу всего лишь как тренд, который нужно развивать. Погодите, но ведь мы говорим о православии, которое основано на этом. Не то, что основано, но где это является одним из важных элементов. Любить другого.
То есть мы говорим о тренде, а по сути это должно быть нормой.
Это норма. Если мы говорим о благотворительности, я могу сказать, то есть для того, чтобы писать о благотворительных организациях, я полгода в Британии работал в различных благотворительных организациях, чтобы понять их внутреннюю структуру. То есть не просто прийти, взять интервью и уйти. Я ходил точно так же, собирал пожертвования, я работал у них в организациях, чтобы понять вот все эти элементы. Так вот я могу сказать, на регулярной основе, не просто бросая монетку там, в копилку какую-то, да, там, в кружку, а на регулярной основе списываются у людей из банка деньги, там, различные суммы, жертвует 10% британцев. То есть каждый десятый жертвует. Все остальные жертвуют, ну, там, основная масса больше жертвует на нерегулярной основе. Это вот то, что мы говорим через кружки или там через какие-то там акции или еще что-то. А я говорил, что 10% жертвуют нерегулярно. Представляете, если у нас в стране из 140 миллионов человек населения 14 миллионов будет регулярно жертвовать.
У нас сейчас, насколько я понимаю, в принципе, эта цифра очень маленькая. Вот это то, что называется системная такая, да, благотворительность. У нас, в принципе, мышление такое, что мы всем миром навалимся на какую-то, на помощь бедному ребенку здесь и сейчас, после очень...
Ну, появится потом следующий ребенок.
В Фейсбуке, да. Ну, то есть мы такие вот, мы всем миром навалимся, одного спасем, второго спасем, третьего спасем. А есть другая просто парадигма, парадигма того, что каждый день по чуть-чуть что-то происходит в обществе, какие-то отчисления, какие-то проекты. Как вот я тоже писал про, собственно, британский опыт, и меня поразило, что в каких-то просто локальных департаментах, грубо говоря, в районах, есть вот департамент там, условных соцуслуг, который регулярно весь год просто вот работает с населением, с людьми, и школьники там весь год приходят к какой-нибудь старушке там, да? Настроить компьютер. Там, то есть это не разовая акция.
Нет.
Это, вот то, что, это то, во что люди все от мала до велика по чуть-чуть, но регулярно вовлечены.
А теперь смотрите, мы можем сказать, что если ну, там, некий человек, который руководит компанией или владеет компанией, имеет свои православные принципы, а может быть его социальной целью развитие благотворительности именно как нормы мысли и нормы действия? Это будет благой целью?
Думаю, что да.
Эта цель будет на долгие годы вперед? Он сможет вокруг себя объединить людей с разной высотой юбки. Длиной юбки, простите. Да? То есть, почему бы не посмотреть, например, в эту сторону? То есть, мы тем самым, мы действительно высказываем заботу о людях. Каждый человек, который работает в организации, он понимает, что на молебен я, может, сегодня не пойду. Да потому что я просто буду занят тем, что я кому-то буду помогать другому.
Ну, мне радостно, что у нас в этой студии бывает много людей, которые так мыслят, и которые, по большому счету, пытаются и успешно пытаются в этом направлении что-то делать. Но, как всегда, вот мы говорим, что много, но недостаточно для страны в целом.
А много чего?
Людей, которые так об этом задумываются.
Ну, тогда становится вопрос, что людей нужно учить. Ведь вопрос не стоит о том, что у нас там неотзывчивые люди или вот они какие-то черствые. Нет, людей нужно учить. Потому что...
Людьми надо работать.
Да, потому что в конце концов это не рождается просто на одном призыве. Лозунгов «Спасибо за годы советской власти», вот в этом году 100 лет ужаса отмечаем, да. То есть мы не говорим о том, чтобы это было на форме деклараций. Это вот одна из форм работы каждый день. Так? Так то это... есть не на сопоставлении, но на проявлении себя. Мы начинаем расти, не измеряя себя с кем-то другим. Мы растем только, когда мы измеряем сами себя.
Спасибо большое за этот разговор, за такое погружение в проблему глубокую. Я для себя очень много интересных вещей вынес, в принципе, о том, как коллектив работает, кто такой руководитель, что это человек, который служит другим, что все начинается с некой... Ну, если мы говорим, что все начинается с ценностей, значит, все начинается с человека и его души. И, как говорил один из персонажей фильма Тарковского «Солярис», человеку нужен человек, да? А не машина, а не организация, не просто цифры. Вот, наверное, это тот принцип, о котором мы сегодня в нашей программе говорили, применимый, как мы уже отмечали, в любом коллективе, от государства до семьи. Спасибо огромное за этот
Спасибо
разговор.
Вам.
Олег Анатольевич Коновалов, бизнес-консультант, исследователь процессов в области управления и организации компаний, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Напомню, что это была беседа из цикла бесед под названием «Вера и дело». В студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах радио «Вера».
Спасибо.
«Светлый вечер». На радио «Вера».